Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Покой Иисуса». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы остановились на Второзаконии, глава 17, стихи с 14 по 20, где Господь Иисус дает своему народу Израилю наказ, как они должны выбирать себе царя в обетованной земле Ханаана. А что сделал Соломон в отношении этого наказа Господа Иисуса, когда он пришел к власти? Об этом мы читаем дальше в третьей книге Царств, глава 10, стихи 21, 23, 26 и 27, а также в третьей книге Царств, глава 11, стихи с 1 по 10. Читаю текст из третьей книги Царств, глава 10, стих 21. «И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота, и серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломоновы считалось не во что». Стихи 26 и 27. «И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц и 12000 всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями». Стих 23. «Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью». И что он сделал с этой мудростью, которой оснастил его Господь Иисус для руководства над Божьим народом? Раваам, сын Соломона, говорит: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, в котором мы видим налог, который народ должен был платить». И если мы прочитаем сообщение о женах и наложницах Соломона, которых он себе завел, и которых нужно было содержать, а также о конях и колесницах, которых Соломон, вопреки Божьему указанию, чрезмерно умножал, то начинаем понимать, почему Соломон выжимал из народа последние гроши. А поскольку Господь Иисус заранее все это видел, то Он предупредил свой народ Израиль уже во Второзаконии, в главе 17, стихи 14 по 20, как мы выше прочитали. А если прочитаем еще текст в третьей книге Царств, глава 11, стихи с 1 по 10, то можем сказать, что вопреки наказу Господа Иисуса, Соломон сделал все наоборот. Читаю этот текст. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, маовитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хетиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской, Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые ходили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. А кто из наших слушателей и читателей подробно исследует историю Израиля в Ветхом Завете, тот знает, как обстоит вопрос с этим игом, которое и последующие цари возлагали на народ и непомерно угнетали его. А вы когда-нибудь задумывались о том, почему все это так происходило? Потому что Израиль, как и все языческие народы, хотел иметь над собой плотского царя, как читаем в первой книге царств в главе 8 стих 5. «И сказали ему, то есть Самуилу, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими». Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Народ не хотел иметь Бога своим царем, не хотел иметь Бога, который в своей кротости водил бы их. Божий народ Израиль не желал идти Божьими путями, как читаем у пророка Исаии в главе 55 стихи 8 и 9. Но с определенного времени Израиль хотел, чтобы им командовал человек, плотской царь. В конечном счете Бог одобрил желание народа и повелевает Самуилу дать народу царя, как читаем в первой книге царств, глава 8, стих 7. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе». «Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». Эти плотские цари облагали народ большими налогами, делали их жизнь непомерно трудной и горькой. И сегодня дело обстоит точно так же, когда мы охотнее желаем, чтобы нами руководили люди, или сами хотим определять свои пути жизни, а не Господь Иисус. Но самое лучшее решение во всех ситуациях заключается в том, если мы ежедневно приходим к Иисусу, чтобы просить Его принять водительство в нашей жизни, потому что Его водительство является кротким. И когда мы находимся на служении Господу Иисусу, то при Его водительстве и Его задание, и Его бремя будет легко. Иисус никогда не потребует от Своих искупленных невозможного, не потребует невыносимо тяжелого. То, что от Него исходит, приносит нам радость, мир и покой. То, что от Него исходит, доставляет больше удовлетворения, чем те проценты, которые люди получают за их денежные сбережения. Ведь наш Господь Иисус показал нам в Своем хождении в плоти на земле пример, достойный подражания, потому что Он позволил Своему Отцу вести себя во всех ситуациях жизни. Прекрасный пример этого водительства Святой Дух показывает нам в нескольких местах в Евангелии от Иоанна. Читаю эти места. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 34. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить Его дело». Глава 5, стих 30. «Я ничего не могу творить сам от себя». «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Это говорит Иисус, Сын Божий, который вместе с Отцом сотворил не только небо и землю, но и всю вселенную. И дальше Он говорит в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 38. ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Это тесное общение между Отцом и Сыном и тот факт, что Иисус выполнял то, что Ему показывал Отец, красной нитью проходит через все Евангелие от Иоанна. Хотя Иисус есть Бог, но Он в полном послушании позволял Отцу вести себя. А теперь спрашиваем себя, кем являемся мы? Я думаю, что это не секрет, что по отношению к нашему Господу Иисусу мы часто проявляем упрямство и капризы. Но, несмотря на такое поведение, Иисус стремится вести нас в своей кротости. Не так, как эти жестокие цари обращались с народом в Ветхом Завете, и не так, как подкупные руководители предприятий или коварные торговцы и политики в настоящее время. Но наш верный и любящий Господь Иисус желает нас вести самым кротким образом. А мы имеем возможность позволить Ему вести нас Его кроткой сущностью. Должны ли мы при этом соблюдать 10 основных заповедей? Нет, конечно. При этом мы имеем всего лишь одну единственную заповедь, которую мы должны соблюдать. Если мы находимся под водительством Господа Иисуса, то мы должны знать и соблюдать единственную заповедь, о которой читаем в первом послании Иоанна в главе 3, стихи с 21 по 23. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам». В этом тексте Бог предлагает нам в форме повеления только два пункта – верить и любить. Верить Богу и Его Слову, верить в Иисуса и Его Слово, любить братьев и сестер по вере, а также погибших людей. По этому поводу читаем также в Евангелии от Марка в главе 12, стих 31. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной большей сих заповеди нет». Или в послании Римлянам, глава 12, стих 10. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть сумма или исполнение закона. А в первом послании Иоанна в главе 3, стих 23, речь идет о вере и о любви, что для всех должно быть ясно. Тяжелое ли это иго? В Ветхом Завете мы много читаем о рабах, которые не имели никаких прав и никакого имущества. А мы, наоборот, имеем сегодня много прав, но имеем всего лишь одну заповедь о вере и любви. И если вы хорошо поразмыслите, то поймете, что из этой заповеди исходит все остальное. Если вы действительно будете любить людей, то ведь не станете их обворовывать и причинять им какой-нибудь другой вред. Тогда у вас нет необходимости пытаться судорожно исполнять 10 основных заповедей закона. Я думаю, что это всем понятно и совершенно логично. И как это действует на практике? Об этом говорит Господь Иисус в нашем главном тексте, в стихе 29. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Научитесь от меня. А чему мы должны от Иисуса научиться? Делать чудеса и знамения, как Иисус их делал среди своего народа. Сегодня существуют такие собрания, которые делают объявления. Приходите к нам, у нас вы увидите чудеса и знамения. Есть и такие собрания, которые приглашают для совершения чудо-исцелений. Должны ли мы этому научиться? Ведь Господь Иисус совершал такие исцеления, воскрешал мертвых, исцелял прокаженных, делал слепых зрячими и так далее. Должны ли мы этому научиться? Существуют такие дети Божьи, которые думают, что мы должны этому научиться. Совершать чудеса и знамения, идти путем на Голгофу, стремиться к мученической смерти. И Мартин Лютер так думал, поэтому он истязал себя плетью, чтобы осудить и наказать свои грехи, и чтобы понравиться Господу Иисусу. Это он делал до того, как нашел путь к Иисусу. Так поступали все в монастыре, где в то время находился Мартин Лютер. Среди еврейских верующих есть много таких христиан, которые выучивают наизусть 5 книг Моисея или все 150 псалмов. Среди них есть также евреи, которые выучивают все книги пророков. Если вы их спросите, что написано у пророка Иеремии в главе 18 стих 12 или у пророка Исаии в главе 17 стих 8, то они вам сходу ответят. Но речь идет не об этом. Если все приведенные выше примеры вы знаете и их совершаете, то вы станете высокомерными. Именно об этом не идет речь. Но речь идет о том, чтобы научиться кротости и смирению. Речь идет о том, чтобы познать эту черту характера Иисуса и научиться у Него быть кроткими и смиренными. Научиться тому мужеству, которое имел Господь Иисус. В словах «кротость» и «смирение» содержится мужество. Мужественные люди добровольно идут во время войны на фронт. Как слово «мужественные» содержит в себе слово «мужество», так и слово «высокомерие» содержит в себе в немецком языке «hochmutige» – слово «мужественные». Смысл слова «высокомерие» заключается в том, что человек о себе думает высоко. Он высокого мнения о себе и мнит о себе больше, чем он в действительности есть. Мужество такого человека заключается в том, что он мечтает о высоком взлете. Но Господь Иисус говорит о мужестве быть кротким и смиренным, о том, чтобы быть низким, чтобы не мнить о себе больше, чем есть, а больше возвеличивать Бога. Это является кротостью и смирением. Именно к этому призывает нас Господь Иисус, чтобы мы могли этому у Него научиться. «Научитесь у Меня, ибо Он кроток и смирен сердцем». С этим мужеством Господь Иисус 33 года находился на этой земле в пути. 33 года он имел мужество в плоти находиться на земле среди грешников. Он имел также мужество мягко, спокойно и в кротости обращаться с погибшими грешниками, которые искали его убить. Он позволял и позволяет людям бесконечно себя просить. Он имел мужество пойти за всех грешников на смерть на Голгофском кресте. А на кресте он даже просил своего отца простить им все их преступления. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 23, стих 34. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Именно к этому мужеству призывает нас Иисус в стихе 29 нашего главного текста. Именно об этом идет речь в нашем главном тексте, чтобы мы научились у Иисуса кротости и смирению. Высокомерие является причиной возникновения всех войн в этом мире, а Библия говорит по этому поводу в притчах, глава 16, стих 18. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Ярким примером является исход Второй мировой войны, в которой фашистская Германия пала из-за высокомерия Гитлера и его единомышленников, которые хотели завоевать весь мир. Но если люди обращаются с другими людьми в кротости и смирении, то ни один человек и ни одна нация не падет по этой причине. Если бы люди постоянно видели в нас кротость и смирение, тогда жизнь нашей веры, наше свидетельство стало бы намного достоверней. Можете мне поверить, что на протяжении всей нашей жизни веры наш Господь Иисус желает увидеть в нас больше этого мужества, кротости и смирения. На библейской конференции я был однажды свидетелем такой короткой сцены, когда один брат во Христе дружески похлопал другого брата по плечу и сказал: «А ты все тот же». Это означало: «Ты все с теми же старыми привычками». Это выражение глубоко затронуло того брата, в адрес которого это было сказано. В этом мире такое выражение считалось бы комплиментом. Но если дети Божьи снова встречаются через 10-15 лет словами «А ты все такой же», то возникает вопрос, что при этом имелось в виду? Имеют ли они все еще такой большой рот? Исходят ли из этого рта все еще высокие тоны, высокомерие и так далее? Будем надеяться, что мы не услышим о нас такой характеристики. Будем надеяться, что на протяжении десятилетий мы кое-чему научимся у Иисуса и станем подражать Ему в Его кротости и смирении. Тогда и наш Господь Иисус будет иметь в нас больше благоволения. Возможно, что и мы будем от этого иметь все больший и больший выигрыш. И в наших сердцах мы больше будем иметь этот Божий мир, о котором Святой Дух настоятельно увещевает как верующих, так и неверующих. В послании евреям, глава 4, стих 1, читаем: «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Сообщение этого стиха касается погибших грешников, которых Господь Иисус призывает к покаянию, чтобы они не опоздали. А сообщение стиха 10 этой главы касается больше верующих. Послание евреям 4, стих 10. «Ибо кто вошел в покой его, то есть уже покаялся, тот и сам успокоился от дел своих, по крайней мере должен успокоиться, как и Бог от своих». Об этом покое в нашем главном тексте сказано: «И найдете покой душам вашим». А выше мы отметили, что для нас это является самым главным. Наши души – это для нас самое главное? Нет. Самое главное для нас – это здоровье? Тоже нет. Сердечное поздравление ко дню рождения? Тоже нет. Самое главное заключается для нас всех детей Божьих в том, что вы найдете покой душам вашим. Это самое главное, в чем мы, все дети Божьи, нуждаемся в нашей жизни. В этом покое мы нуждаемся во все дни нашей жизни в плоти на земле, пока не войдем в покой Иисуса в вечности, как мы читаем в послании евреям, глава 4, стих 10. Этот день придет очень скоро. Тогда все дети Божьи войдут в вечный покой. Тогда мы успокоимся от всех наших земных дел. Тогда нам не нужна больше вера, потому что перейдем от веры к видению, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Но до этого момента будем придерживаться сообщения нашего главного текста, чтобы и в нашей земной жизни в плоти, при всей нервозности и спешке, которые постоянно стремятся нас заразить, мы имели бы этот покой. В заключение нашей проповеди прочитаю еще раз стихи 29 и 30 нашего главного текста из Евангелия от Матфея. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое кротко, и бремя мое легко. Аминь».